пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей.
Евгений, доброе утро.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте. Можно смотреть и в ютуб-канале «Говорит Москва». А во что бы то ни стало, тоже включайте, и тоже мы там есть. А решили мы с Андреем начать с темы, которую давно, кстати, не обсуждали, но информационных поводов много. Это ситуация в Сирии. Потому что, конечно, не очень понятно по этим видео не разобраться, кто там действительно наступает, кто отступает, что там с нашей базой происходит. Но по факту, почему в данном промежуток времени там опять что-то вспыхнуло?
А Сирия же это как такая кастрюля, в которой варится очень много ингредиентов, и эта кастрюля стоит на огне, то есть она не является какой-то такой в спокойном состоянии, холодном. И, в общем-то, там же, даже если смотреть за сводками, которые оттуда приходили до вот этих последних событий, там же постоянно что-то происходило. То, значит, сирийская армия кого-то обстреляла, то, значит, боевики применили какие-то беспилотники. И вот там вот эта вялотекущая война, она шла постоянно. То напали из засад на какую-то колонну сирийской армии, ну и прочее. Опять же, да, были более крупные за последние несколько лет истории, когда в отдельных провинциях сирийской армии или российским войскам в качестве посредников приходилось успокаивать население, потому что оно там по каким-то причинам свое недовольство выражало центральным властям. Поэтому то, что произошло сейчас, это, конечно же, переход этой вот вялотекущей ситуации на какой-то новый уровень. Наверное, некоторые даже коллеги мои называют это «Сирийская война 2.0».
Что с 2011 года была первая?
Ну, вот это крупномасштабные бои, которые закончились, наверное, году там, 19-му, да? Угу. Более-менее все спокойно было, и вот сейчас, соответственно, опять мы выходим на беспрецедентный в последнее время уровень и масштаб боевых действий. Это первый момент. А второй момент, очевидно, что боевики идлибские, они решили воспользоваться ситуацией. Ситуация, причем для них она во многих местах сошлась. Первый момент, что Хизбалла сильно ослаблена, и, соответственно, всякие проиранские структуры в регионе за счет израильских бомбардировок, это первый момент.
Так.
Второй момент, Россия, в общем-то, связана сейчас по понятным причинам, и это не та ситуация, которая была в 2015 году.
Угу.
То есть для России оказывать какую-то масштабную поддержку сейчас военную, в общем, Россия, конечно, это может сделать, но очевидно, что для наших вооруженных сил это будет дополнительная точка напряжения, и решать эту задачу, в общем, будет намного сложнее, чем это было какое-то время назад. И третий момент, собственно говоря, сама Сирия, то есть вот многие наши эксперты, которые буквально накануне этого наступления были большими специалистами там по Украине, по ракетным комплексам, они сразу же стали специалистами по Сирии в одночасье. Они говорили, вот, значит, сирийцы опять побежали, все как всегда, но они забывают об одной вещи, что Сирия на самом деле страна, которую не просто каких-то виртуальных врагов имеет, она в постоянном режиме находится на нескольких фронтах, она воюет, то есть по ней наносит регулярные удары Израиль. По Сирии, соответственно, внутри страны есть до сих пор недобитые ячейки запрещенного ИГИЛа. Есть целый регион Идлиб, который оккупирован, турками, с одной стороны, турками, различными какими-то бандитскими группировками, непонятно какой принадлежности. И на этом фоне, ну, тяжело ожидать от страны, которая уже 15 лет без малого ведет тяжелейшую войну, что она может эффективно везде на всех фронтах отражать какие-то удары. Поэтому, вот, собственно говоря, расчет этих террористических группировок, он был в том числе и на это. То есть, что сейчас отличное окно возможностей, расширить свою сферу влияния, потому что вполне может быть, что это окно в следующий раз может не открыться, потому что изменится вся ситуация в регионе.
Но, по сути, Сирию от развала, именно вот настоящего развала, удерживает действительно способность к политическому управлению Башара Асада, наличие российских баз или как раз то количество конфликтов, которые там происходят, как бы парадоксально это ни звучало, к развалу конкретному страны это не приводит?
Давайте честно скажем, ведь Сирия все-таки в каком-то смысле несчастная страна, и она в значительной степени разорвана. То есть я уже сказал, что регион, один регион не находится под контролем, причем большой, не находится под контролем Дамаска, а оккупированы голландские высоты. Внутри очень много есть различных противоречий, ну, традиционных для региона. Не все, безусловно, довольны методами и самим режимом, да, самими властями сирийскими Башара Асада. Поэтому там вот этих горячих точек действительно много. Другое дело, что я бы, в отличие от многих комментаторов, все-таки не стал бы так вот бездумно следовать вот этой пропаганде боевиков, которые они просто завалили. То есть вот с медийной точки зрения, с информационной, прямо очень видно, как они очень четко и хорошо отрабатывают. То есть заваливают кучей контента, непонятно где снятого.
Да, в темноте какие-то вспышки, всполохи.
И, ну, даже с не в темноте. То есть они, например, там два каких-нибудь бородатых человека делают какое-то селфи, и из этого следует вывод, что эта территория занята там полностью какими-то большими массами войск. Хотя, на самом деле, это, возможно, какая-нибудь ДРГ на мотоцикле приехала, сфотографировалась и уехала. И я так подозреваю, что в значительной степени вот этот вот их прорыв, он именно и обеспечен действиями, с одной стороны, спящих ячеек на подконтрольной Дамаску территории, а с другой стороны, действуют эти диверсионные группы, которые создают много шума, которые отвлекают сирийскую армию и, соответственно, создают эффект того, что действительно фронт рухнул, что они везде находятся. Хотя на самом деле понятно, что они концентрируют свои силы вокруг отдельных стратегических объектов, и их контроль, он, ну, на той территории, которую они заявляют, он по ряду мест номинальный. Это примерно, как помните, украинцы заявляли, что мы контролируем 1200 километров, или, да, там, 1100 километров в Курской области, хотя все прекрасно понимали, что это контроль очень такой номинальный, и в каждой точке этого вот... этой территории их не было. И второй момент, тоже важно отметить, что отчасти, почему еще такой был успешный для боевиков заход, все-таки, опять же, из того, что мы видим, там линейных частей сирийской армии было не так много. Там в основном были различные вооруженные формирования, милиции, там проиранские, там еще какие-то. А опыт сирийской войны, вот этой многолетней, показал, что вот именно вот эти части, они как раз самые ненадежные. И их боевой дух, их подготовка, она, конечно же, намного слабее, чем даже не у самых сильных регулярных частей сирийской армии. Это тоже надо иметь в виду.
Что касается нашей базы и нашего присутствия в Сирии, тоже были какие-то вбросы, что якобы какая-то там готовится эвакуация или еще что-то, потому что к базе вот-вот добавятся боевики.
Опять-таки, да, типичный пример вот этой вот информационной
манипуляции,
войны.
Манипуляции, конечно, да.
То, что корабли вышли на учения, было тут же подано как
эвакуация,
ну, как эвакуация Тартуса и прочее, хотя корабли спокойно отстрелялись. Вернулись. И Минобороны показала соответствующие ролики. То же самое было с Хмеймимом, значит, тоже спутниковые снимки, самолетов нет, значит, все, русские куда-то улетели. И так далее. Во-первых, мы знаем, уже много раз было, что эти спутники максаровские, снимки в смысле, с ними работают, как это, в ловких и натруженных руках эти снимки какое-то время находятся, то есть их можно просто подретушировать, это первый момент. Второй момент, можно как-то комбинировать их, действительно поймать момент, когда нету на взлетной полосе ни одного самолета, они могут быть на вылете, они могут быть в ангарах каких-то, да, и, соответственно, выдать это за то, что все самолеты улетели. Насколько я вот из тех сводок, которые я вижу, Латакия, это вот тот регион Сирии, где как раз находится наша база Хмеймим, там какой-то запредельной активности боевиков нет, да им там наступать тяжело, там горная местность, поэтому вот такие покатушки, которые они устроили в районе Алеппо, они там все-таки намного более сложные, И у них все-таки тоже силы не безразмерные, чтобы на всех фронтах массовые кулаки какие-то собирать.
А может ли Башар Асад перестать контролировать Дамаск?
Ну, мы ничего не можем исключать. Тут же важен еще такой момент, что, как правило, такой резкий обвал, ну, любой армии, он связан в первую очередь с каким-то предательством изнутри. Как мы помним, вот эффективное было наступление талибов, как мы в Афганистане.
Да, запрещенных.
Оно в значительной степени, пока запрещенных.
Пока, я говорю, пока что запрещенных, да, талибов.
Они, опять же, вот эти успехи достигли не за счет какой-то своей эффективности, а просто за счет того, что просто афганская армия начала им массово сдаваться и просто не оказывает сопротивления. Это, помните, был август 2021 года.
Да.
И здесь теоретически можно то же самое допустить, но все-таки поскольку ключевые посты в армии занимают очень близкие люди к Асаду, мотивация им уходить на ту сторону, где их, мягко скажем, недолюбливают, ну, наверное, нету никакой. Ну и плюс, я думаю, все-таки даже при самом сложном положении в каких-то других местах ни Иран, ни Россия не позволят реализоваться такому сценарию. Хотя, конечно, очень многие в регионе и за его пределами очень бы хотели конкретно Иран еще бы и в эту историю втянуть, чтобы они именно полномасштабно втянулись сухопутными войсками в эту войну.
Зачем?
Чтобы Иран связать и ослабить. И потому что у Ирана, в отличие от нас, ну, для нас, конечно, будет неприятно потеря Сирии по многим причинам, но все-таки Сирия от нас далековато. А для Ирана Сирия, она важна по многим моментам, и в первую очередь за счет того, что это коридор в Ливан, сухопутный коридор из Ирана в Ливан. Соответственно, если перерезается вот этот наземный маршрут, то Хизбалла, все, она повисает в воздухе. То есть она уже будет абсолютно обречена, потому что явно, как только перерезается сухопутный коридор, Израиль уж точно забудет про всякие мирные соглашения, и Хизбаллу окончательно раскатает.
Но то, что на прошлой неделе заявлялось, что стороны конфликта, многочисленные стороны вот этого конфликта на Ближнем Востоке готовы к какому-то сепаратному перемирию, это тоже какая-то торговля идеями или нет?
Ну, это торговля идеями, безусловно, здесь тоже надо, опять-таки, повторюсь уже который раз за наш пока еще короткий эфир, это все элементы информационной войны, которые, с одной стороны, призваны расшатать боевой дух противника, с другой стороны, призвано создать соответствующую атмосферу и отношение к этому вопросу в каких-то широких кругах, именно непрофессиональных. Я думаю, что надо к этому относиться именно как просто какому-то вбросу, который имеет очень слабое какое-то подтверждение на земле.
Тоже не очень понятно, что. Но единственное, можно трактовать как это желание команды Байдена напоследок хотя бы где-то прослыть, не знаю, посредниками, миротворцами какими-то, которым удалось потушить пожар, огонь войны.
Они, в общем, уже себе же записали в актив то, что перемирие между Израилем и Хизбаллой. Поэтому им сейчас в срочном порядке в Сирию залезать, где они, в принципе, никаких позиций не имеют. Но я имею в виду позиции политических. Да, они там присутствуют, кстати говоря, тоже, да, незаконно абсолютно. На территории Сирии стоят американские войска, их никто туда не звал. Почему-то ни Совет Безопасности, ни замечательный Евросоюз, ни Украина, которая по любому поводу международное право вспоминает, почему-то претензий к Соединенным Штатам по поводу сирийской ситуации не выдвигают, да. И здесь, опять-таки, Байдену, ему осталось-то всего ничего, месяц. Ему сейчас заниматься миротворчеством в Сирии, я думаю, вообще ни с какой руки. И никто в его администрации точно этим заниматься не хочет. И более того, как раз заварить кашу в Сирии, это очень, опять-таки, хорошая закладка или подкладка для Трампа. То есть это будет его уже головная боль, сирийский конфликт как-то разруливать.
А вы думаете, что это действительно инспирировано кем-то на Западе? Оно же само по себе настолько... Ну, как бы есть у нас идея простого объяснения, что есть какой-то такой голова главный, который думает, вот здесь вспышка будет, там вспышка будет, и я все это контролирую. Но там клубок настолько, вот этот узел настолько туго завязан, что уже понять, где начало, где конец, не представляется возможным.
Нет, я не говорю о том, что это по щелчку из Вашингтона да. Боевики куда-то там побежали. Вопрос же не в этом. Вопрос, собственно говоря, тоже в том, знал ли Вашингтон об этом наступлении заранее. Они заявили, что нет, для нас это было сюрпризом. Но, честно сказать, я в это не верю по одной простой причине. Во-первых, у американцев, чтобы ни, там ни было и чтобы там ни говорили, очень хорошие есть средства разведки, агентурной, космической, радиоэлектронной. Поэтому не увидеть концентрацию боевиков у границ с Алеппо они не могли просто технически. Это первый момент. Второй момент, как ни крути, очевидно, что это наступление не могло пройти без одобрения Турции и, соответственно, какого-то... Угу. какой-то отмашки из Анкары. И я не, ну, более чем уверен, что как минимум турки и американцев уведомили об этом для того, чтобы уже на земле каких-то ненужных телодвижений не было. Поэтому американцы как минимум были в курсе, и я подозреваю, что если бы им сейчас, ну, по каким-то причинам, именно в декабре, это было бы не нужно нынешней администрации, я думаю, у них были бы возможности на Анкару надавить, чтобы, скажем, вот это наступление было перенесено, например, там на январь. Поэтому Вашингтон здесь, ну, как минимум, мыл руки, как максимум он в этом очень активно участвовал. Тем более, опять-таки, да, мы уже знаем из сообщений тех же боевиков, что Украина им активно помогала в разработке, доработке, усовершенствовании, обучении как раз вот беспилотным летательным аппаратом. Угу. Скорее всего, этим дело не окончилось. Вероятнее всего, что там находились и находятся украинские инструкторы, возможно, украинские спецназовцы, которые также... какими-то отдельными отрядами действуют, соответственно, внося раздоры и шатания в позиции сирийской армии. Поэтому, как мы с вами прекрасно понимаем, Украина самостоятельно точно бы в Идлибе ничего бы не делала. То есть для того, чтобы там они оказались, для того, чтобы они там спокойно работали, угу. для этого, опять-таки, должна была быть отмашка точно не Анкары, а, скорее всего, Вашингтона или Лондона.
Виталик говорит, два вопроса есть к вам, Андрей. Первый, сколько выходцев из Средней Азии и Кавказа в составе протурецких бурмалеев? Там же в выходные вышло видео как раз с таким боевиком-пропагандистом, который на чистейшем, причем русском, показывал вход в Алеппо. И второй, где запрещенные ИГИЛ или различные фракции запрещенной Аль-Каиды? Они настолько разобщены и загнаны под корягу, что не представляют вреда или сейчас концентрируются?
Ну, сколько там этих боевиков, сложно сказать, но я думаю, несколько сотен точно там есть. Причем, возможно, это и Средняя Азия, и Кавказ. Что касается второго вопроса, то игиловцы, они же там никуда не девались, они там были, и они постоянно какие-то диверсии проводят вот в пустынной местности, где как раз сейчас опять-таки, интересно, бои идут между уже курдами и вот этими сирийской оппозицией в тех примерно краях. И более того, американцы же недавно на днях начали еще и авиационные удары наносить. Фактически по... Там еще и сирийские войска туда подошли. То есть они начали еще и по сирийцам наносить удары. Поэтому игиловцы, наверное, ждут своего часа, но какого-то такого масштабной силы, которую они могут собрать, там, группировку несколько тысяч человек... в одном месте, наверное, таких возможностей у них сейчас нет. А действовать какими-то отрядами в несколько десятков человек они вполне могут. Я подозреваю, они просто сейчас, как это, как коршун, над схваткой витают для того, чтобы в какой-то выгодный для них момент тоже нанести свои удары и какую-то свою там часть интереса с этого получить.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Слушатель как раз тоже пишет в продолжении про запрещенный ИГИЛ и другие вот эти бармалейские структуры. Если обратить внимание, что лет 10 назад новости о них не сходили с первых полос, и они постоянно публиковали какие-то видео, задерживали... Нет, не знаю, ловили иностранцев, отрезали им головы, наводили ужас на весь мир. А потом действительно их победили или просто с информационного поля их убрали по какой-то причине?
Ну, их и победили, ну, потому что мы знаем, что и у них и потери были, вот особенно на последних этапах, когда в окружение они попадали. Несколько тысяч человек до сих пор находятся в тюрьмах в Ираке, у курдов. И помните, недавно, относительно недавно, в начале, что ли, года там какой-то бунт был в тюрьме, вот на подконтрольной курдам территории, где как раз игиловцы сидели. Поэтому эти люди, они остались. Понятно, что не все в тюрьмах, кто-то в спящих ячейках какие-то диверсии проводит. Ну и, собственно говоря, что греха таить, в медийной повестке игиловцев заменила в начале пандемия, а потом, потом Афганистан, потом Украина. Так что им они свою роль сыграли. Вполне может быть, что их снова вытащат из шкафа. Угу. Но пока вот они в этом, по крайней мере, конфликте, нынешнем витке конфликта, они пока вот как какую-то значимую, каких-то значимых действий не предпринимали.
Любопытная новость приходит, если про Ближний Восток мы продолжаем. Amnesty International, которая у нас тут закрыта, признана какой-то нехорошей организацией, значит, называет действия Израиля в секторе Газа геноцидом палестинского народа. Это доклад организации. Генсек правозащитной организации Каламар заявила, что доклад демонстрирует, что Израиль совершил действия, запрещенные конвенцией о геноциде с конкретным намерением уничтожить палестинцев в Газе. В ответ на это в Израиле называют организацию Amnesty International антисемитской организацией. Ну, как бы на все один ответ. Если вы не одобряете наших действий, значит, вы антисемиты. Не получается ли так, что все-таки действия Израиля постепенно вот это вот, как это, накапливается осуждение Израиля за действия в секторе Газа?
Ну, накапливается. И более того, мы с вами как-то на начальных каких-то шагах этого конфликта говорили про это, что... Сам Израиль, он, в общем, вообще, ну, то есть ему все равно, что там о нем говорят. И мне очень понравилось на днях буквально в этой связи. Цахал обвинили в том, что они используют вот эти коптеры, беспилотники в секторе Газа, которые кричат женскими и детскими голосами на арабском языке, призывая, значит, этих людей. Палестинцев там, то ли выходить откуда, то ли там, чтобы они не прятались.
Сбрасывают
есть,
на них.
Они именно, ну, как динамики летают, летающие, и что-то говорят. Это Аль-Джазира написала. Так. Аль-Джазира об этом сказала. И, значит, официальный представитель Цахал, он заявил, что Аль-Джазира врет, Аль-Джазира лжет, такого не было. И, ну, самое главное, нет, что Цахал, это не методы боевых действий Цахала, Цахал всегда... себя ведет, значит, корректно и никаких законов войны не нарушает. То есть вот...
Сразу бомбу сбрасывает.
Лицемерие и цинизм, такое. Конечно, он зашкаливающий в этой связи. И мы даже с вами обсуждали причину этого. Когда за твоей спиной есть Соединенные Штаты, то ты можешь себе позволить говорить вообще что угодно или даже вообще не обращать внимания на что угодно, только вяло отмахиваясь, говорить, что это заговор антисемитов.
Может, Израиль делать может, конечно, все что угодно здесь, но, по сути, если тактически они считают, что они выигрывают, ведь стратегически, когда, ну, обвинили вы Гутерреша в антисемитизме, обвинили вы всех правозащитников в антисемитизме, кругом одни антисемиты, если вы не поддержите действия Израиля. Но мир, он же гораздо более разнообразный, и у каждой страны тоже есть своя роль, с учетом того, что Израиль упирается, и если бы выполнили резолюцию Совета Безопасности еще тех времен, конфликта там точно можно было бы избежать. Разве эти противоречия никоим образом не могут сыграть против Израиля в какой-то момент?
И они играют, то есть сам Израиль же признает, что начиная с 7 октября 2023 года, в принципе, всплеск антисемитизма в мире... он наиболее яркий за последние несколько десятков лет. И даже в странах Европы это очень активно наблюдается, это в США наблюдается. Другое дело, мы можем спорить, что это за проявление, это искренние какие-то действия граждан отдельных, или же это просто пропалестинские группировки, которые тоже, безусловно, имеют свой интерес, которые просто вот это все в значительной степени инсценируют. И это на самом деле не является отражением истинных каких-то умонастроений в западном обществе, а это просто такая срежиссированная игра. Мы не знаем. Но я думаю, что в целом, конечно, без относительно вот этих нюансов, кто и где, зачем стоит, конечно же, к Израилю отношение в мире сильно ухудшилось, и не очень понятно, как дальше Израиль будет с этим делом разбираться.
Израилю, наверное, будет в какой-то степени даже полегче, потому что Дональд Трамп, который очень комплиментарен Израилю, даже более, чем Байден.
Это правда. То есть Трампу, во-первых, надо по счетам платить. Люди-то эти ему активно помогали в выборах. Но, опять-таки, то есть США все понятно с администрацией. То есть какая бы администрация в Белом доме ни была, они всегда будут поддерживать Израиль. То есть здесь у Израиля сомнений нет. А что делать с общественным мнением, здесь непонятно. И тут вот как раз Израилю надо за умы и сердца битву, конечно, какую-то вести, но пока они ее, очевидно, проигрывают.
Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Сейчас будет информационный выпуск. Ваши вопросы вижу, про Украину вопросы тоже вижу. А к Украине обратимся, да, после новостей.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер», и Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики, как обещал, давайте теперь про Украину поговорим, потому что, интересно, очень много каких-то вбросов началось, что Зеленский якобы готов поступиться территориями. Сегодня Блумберг написал, что вот-вот будут какие-то переговоры. Параллельно с этим Анна-Лена Бербак говорит, что это министр иностранных дел Германии, и до нее еще тоже были заявления, что якобы какой-то миротворческий, в кавычки берем, контингент европейский будет направлен на Украину для гарантии прекращения огня, только когда какое-то перемирие наступит. Что за суета?
Опять-таки, show must go on, как пел известный
туманы нагоняют, думаете?
Да нет, просто надо забивать повестку, надо формировать опять-таки какие-то нарративы, причем, наверное, в украинском обществе и в западном обществе. Я бы, честно сказать, к этому всему вот этому шуму медийному внимания бы особо пока не уделял, потому что мы уже столько раз видели различные разгоны по куче поводов, начиная от того, что Киев за 3 дня, заканчивая тем, что Россия применит ядерное оружие, потом, значит, что у нас еще было, Макрон ведет войска, то есть, вот, понимаете, вот каждая неделя или каждый месяц, если мы отмотаем назад, к февралю
2022 года, какая-то происходит.
Мы увидим, что постоянно вертелась какая-то там мыслишка, которую все вот ведущие мировые медии или мидии, да, вот, они его постоянно вот как-то крутили. И вот то, что сейчас, обратите внимание, просто залпом выпустили публикации на тему того, что да, готовы на компромисс, готовы отдать территории, но их не признавать в составе России, а когда-нибудь потом
дипломатическим решить, путем вернуть.
Что да, вот что сегодня такое. Ермак, это вот глава офиса президента Украины, он в Вашингтоне, там встречается с трамповскими людьми, они там должны чего-то там вась-вась. Ну, это все как бы хорошо и прикольно, и даже можно, они могут это подтвердить, что он да, действительно был в Вашингтоне. Но, или то, что апофеозом, конечно, вот этого вот фарса, или это фантасмагория медийной стало то, что Зеленский сказал, что мы обязательно Россию позовем на саммит мира второй. Это гадалки не ходи, хотя, собственно говоря, российское руководство на протяжении всей истории с саммитами мира много раз говорило о том, что нам там делать нечего, потому что
мы свои условия предъявили,
мы предмет разговора там для себя не видим. Но, тем не менее, поэтому это нужно, безусловно, Зеленскому, который постоянно зависим от медийной какой-то составляющей, то есть наверняка ему каждый день или каждую неделю приносят сводки цитируемости, то есть как он там в мировых СМИ где-то присутствует. Поэтому, видимо, в его понимании и в понимании его администрации нахождение его фамилии на первых полосах западных СМИ, это гарант того, что, значит, к нему хорошее отношение, что его не готовы сливать и так далее и тому подобное. Поэтому я бы это все расценивал исключительно в рамках отработки пиар-контрактов, которые крупным западным пиар-фирмам платятся за вот эту всю украинскую историю. И за чистую монету бы, честно сказать, вот на данном моменте бы не принимал. И тут очень важно, опять-таки, да, самоцитированием занимаюсь, надо всегда слушать то, о чем говорят российские руководители. И они, как правило, в своих каких-то речах, они очень последовательны. И обратите внимание, у нас есть в стратегических вопросах есть такой треугольник людей, которые на эту тему регулярно высказываются. Это, собственно говоря, президент, это министр иностранных дел, и это замминистр иностранных дел Рябков.
Да.
И вот как раз к последнему человеку, к его словам, я бы очень внимательно бы отнесся, потому что, ну, во-первых, сам по себе он очень, конечно, классный как человек, и он красиво говорит, то есть вот в обществе Рябкова всегда очень приятно находиться. А это первое. И второе, он несколько сделал реприз последние, наверное, несколько месяцев, посвященных ядерному оружию.
Он даже вчера вечером сделал заявление, в частности, не стоит недооценивать опасность развития ядерного сценария. Нет дорожных карт, чтобы понимать, как действовать. Опасность сценария не должна недооцениваться кем-либо. У нас нет каких-либо аналогий, как действовать в подобного рода ситуациях, сказал он в интервью CNN. При этом дипломат говорит, что ситуация сейчас отличается от той, что была во время Карибского кризиса, когда риски ядерной катастрофы стояли более остро. Еще он говорит, что Россия ответит в случае провокации уходящей администрации США против нее. И Россия готова к контактам с новой администрацией США при наличии желания Вашингтона.
Вот, собственно говоря, российская переговорная позиция на данный момент.
Да. И Россия еще, прошу прощения, не даст спровоцировать себя, готова защищать свои интересы любыми средствами.
Поэтому, видите, мы здесь не увидели ни одной фразы слова «переговоры», «перемирие»,
да.
«прекращение огня». То есть, да, готовы говорить, но об этом постоянно мы повторяли с самого начала. Но наш бронепоезд, он не просто на запасных путях стоит, а там уже, собственно говоря, кочегары и уже пар в котле.
Поднят. Разгорается.
Поэтому, да, внимательно надо слушать то, что они говорят.
Катя говорит, кстати, ровно о том, о чем мы с вами в перерыве обмолвились. В прошлый раз Зеленский говорил про мир перед Курском. Не может ли быть какая-то аналогичная ситуация? То есть, чем больше вбросов про готовность Зеленского, Украину, то, что они поступятся какими-то своими принципами, обязательно какую-то пакость параллельно готовят?
Нельзя этого исключать. Нельзя этого исключать. Во-первых, северные потоки не до конца взорваны. А как мы знаем,
с 1
января... должна вроде прокачка по украинскому газопроводу прекратиться, да? Опять-таки, были же попытки взорвать и турецкий поток.
Да.
Поэтому возможности нанести какую-то неприятную штуку, они остаются. И более того, нельзя исключать все равно то, о чем мы тоже с вами несколько раз уже с лета говорили, что они могут нанести еще какой-то вот удар по типу Курского где-то. Именно исходя из соображений вот западной военной мысли, что нужно наносить удары вообще, может быть, в тех участках фронта, которые с основным направлением не связаны, для того, чтобы попытаться полностью изменить ход боевых действий, то есть полностью поменять всю ситуацию на фронте.
Такого тоже нельзя исключать. Но после Курска же стало очевидно, что такая схема не срабатывает. Леонид, более того, каковы резервы на Украине, чтобы действительно какие-то алогичные действия совершать в надежде, что это поменяет ход ведения боевых действий?
Ну, во-первых, резервы у них есть, несмотря на вот эти все слезные разговоры о том, что давайте понизим
возраст
мобилизации до 18 лет, что типа людей нет, там ловим вообще по всем последним сусекам. Это все тоже хорошо, но это тоже немножко не должно нас обманывать и вселять какой-то, может быть, излишний оптимизм. Потому что украинская армия, она как ни крути, наверное, в районе миллиона до сих пор сохраняется. И есть у них подразделения, которые неплохо оснащены. Там как раз не всякие доходяги из вытрезвителей, а молодые люди, которые, в общем, довольно боеспособны и так далее. Поэтому нанести удар по типу Курского, собрать группировку в несколько десятков тысяч человек с тяжелой техникой, они вполне могут. Тем более, опять-таки, видите, им же все-таки дали по факту разрешение наносить удары вглубь России, и это гипотетическое наступление может сопровождаться, конечно, вот этими массированными ударами по каким-то целям в глубине российской территории.
А, слушатель, как раз 7373948, в прямой эфир тоже нам звоните. Очень много сообщений от наших слушателей, и один из них говорит, когда ударили Орешником, все комментаторы стали говорить, ну теперь-то американцы испугаются или теперь до них дойдет. А дошло до них что-то или нет?
Дошло.
Да?
Сегодня «Нью-Йорк Таймс» читателей порадовал о том, что буквально, ну, не на следующий день, Орешник у нас же 21 ноября, а якобы 26 ноября Браун, это представитель комитета, Объединенного комитета начальников штабов американской армии, он по телефону общался с Герасимовым. Это произошло впервые после назначения Брауна на эту должность. Поэтому, но, опять же, согласно «Нью-Йорк Таймс», Герасимов ему в разговоре сказал, что пуск Орешника, он был задуман еще до того, как американцы разрешили им, украинцам, в смысле, бить по российской территории. Тоже такой нюанс. Поэтому услышали. Видите, позвонил, снял трубку, и как раз получается, что, знаете как, было принуждение к миру, операция даже вроде
принуждение к разговору.
А тут, да, принуждение к телефонному разговору.
Ну, вопрос, конечно, кто кому что мог на этот счет сказать, потому что понятно, что стороны, наверное, рамочно говорят, что, там, несмотря на истерику, что вот русские применят там ядерное оружие и так далее, есть какие-то, наверное, договоренности о там неприменении, вот, и об отсутствии желания взаимного уничтожения. Но по факту, как бы вот уже можно проследить, сколько 2 недели прошло, по факту, про что это было, и самое главное, например, как это влияет на настроение на Украине, если это имеет значение какое-то, именно Орешник.
Значение имеет, безусловно, потому что об этом же и президент. Опять-таки, да, внимательно смотрим первоисточники.
Да.
Все сказано. Гиперзвуковые блоки в неядерном оснащении, которые, опять-таки, судя по тем спутниковым снимкам, которые были опубликованы с Южмаша, они достигли своей цели. Что я имею в виду? То есть, опять-таки, наше замечательное экспертное сообщество надрывало животики в Телеграме, говорило, а, да, это вы что? А сейчас, видите, там дырочки какие-то непонятные в крыше, то есть взрыва нету из серии, слава богу. Но эти люди, опять-таки, поскольку им обладают очень небольшим кругозором в большинстве своем, они не знают об одной простой вещи, что вот есть южмаш над землей, а есть точно такой же южмаш под землей. То есть для всех людей, которые как-то были в советские времена связаны с ракетным производством, наличие второго подземного южмаша не являлось каким-то большим секретом. И вот, собственно говоря, эти гиперзвуковые неядерные блоки, то есть в чем их смысл? Это фактически аналог подкалиберного танкового снаряда. Что такое подкалиберный танковый снаряд? Это лом заостренный из очень прочного материала с очень большой плотностью,
который,
как правило,
пробивает,
ну, да? Либо уран обедненный, о чем вот тоже мы с вами говорили, либо это там вольфрам, еще что-то такое. И за счет очень большой скорости, то есть, как правило, у этих подкалиберных снарядов она может достигать 1600-1700 метров в секунду, он не несет взрывчатки. Но за счет огромной кинетической энергии и за счет того, что он сам по себе тонкий, он в месте удара он просто создает такой большой выплеск энергии, которая, пробивает, прожигает эту броню, создает огромное давление заброневое, и там все, даже если не погибнет от осколков вот этих мелких, просто за счет резкого скачка давления. Так вот, как раз эти спутниковые снимки крыш Южмаша показали, что вокруг этих дырок небольших есть копоть. И, скорее всего, это означает, что вот эти вот снаряды или заряды, как их называть, они взорвались уже внутри. И вот эта вот копоть, это как раз остатки поднялось. Форса пламени, который вот это вот из подземных вот этих каких-то структур. Поэтому удар по Южмашу, он, с одной стороны, действительно, он показал, что Россия в этом конфликте готова применять совершенно новое оружие. И более того, президент сказал, что оно не сбиваемое. И самое главное, это оружие показало свою эффективность в неядерном исполнении для поражения заглубленных целей.
Что очень важно, да, с учетом того, что там под землей много чего прячется. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей,
я
пожалуйста.
Я хочу уточнить, вот этот «Орешник», да, это твердотопливная ракета, там, на меньше 5000 километров, да, но ведь предполагалось, что будет «Сармат», то есть ракета с жидкостными...
Предполагалось кем?
Которая... Куда она-то делась?
Так она никуда не делась, это разный класс ракет.
Конечно.
«Сарматом» стрелять по Украине нет никакого резона.
Есть другое оружие.
Да, как мы теперь уже знаем.
А удары неядерными, значит, по водозаборам и водоочистке в 4-5 городах, и СВО закончится через полгода, но лучше мы будем продолжать жевать сопли, говорит 790-й. Людям, ну, видимо, это усталость, или люди действительно предполагают, что если есть настолько мощное оружие, что можно что-то такое сделать, что за один момент либо все уничтожится, либо просто противник сдастся.
Опять-таки, это психология чистой воды. Помните, во время Второй мировой войны одна из сторон, которая самая злобная была, все, значит, надеялась на некое вундервафу. Вот мы сейчас что-нибудь изобретем,
да.
И, значит, война пойдет по нашему сценарию. К сожалению, ну, так не получается, что вот какой-то вундервафа может резко изменить сложившуюся инерцию боевых действий, и тем более, когда это какое-то разовое применение. То есть, и более того, мы явно пока сейчас не педалируем эту тему, хотя опять президент... Для тех, у кого есть уши, он сказал, у нас этих орешников несколько еще, то есть не одни, помните, когда была вторая встреча,
да.
Когда он собирал конструкторов. Он сказал, они у нас еще есть, и мы как раз... Вторая потом вдогонку, что Генштаб сейчас Минобороны выбирает цели на территории Украины, куда еще ударить. Поэтому сопли никто не жует, извините, это цитата. И я так допускаю, что на Украине и на Западе они как раз вот... Те, у кого есть уши и глаза, они все очень четко
поняли. То есть, по сути, для них применение «Орешника» стало неожиданностью и чем-то таким более мощным, чем, например, ну, не знаю, там, те разрушения, которые наносятся обычными, там, привычными видами вооружений в ходе ведения боевых действий.
Я думаю, смысл здесь не в этом
не
даже.
Не в этом, а в чем?
В том, что, во-первых, «Орешник» действительно не перехватываем. И мы это видели, опять-таки, в Днепропетровске, где его пытались перехватить зенитным комплексом «Патриот».
Да.
Потому что обломки там были как раз этой ракеты. Это первый момент. А второй, намного более важный, заключается как раз в предназначении этой ракеты нашей. Поражение подземных заглубленных целей. То есть, что это значит? Значительная часть украинской промышленности, сейчас военной, та, которая там осталась, она под землей.
Угу.
Каких-то, ну, я не знаю, специализированных или, может быть, приспособленных помещениях. То есть, Орешник показал, что для нас эти цели не являются не берущимися. То есть, мы через какое-то время все подземное, все подземелье украинское уничтожим. И что делать с этим, я думаю, сейчас ломают головы в Киеве и в НАТО. И как раз вот эти все челночные поездки, и то, что там Зеленский даже проговаривался, что нам ПВО там еще нужно, еще чего-то, я думаю, это как раз в контексте вот этой новой угрозы разговоры пошли.
Я думаю, что еще стоит лишний раз говорить, что все-таки Украина сложный противник, объективно. Вот, поэтому нет такого, что единым каким-то какое-то средство изобрели и сразу все побежали.
Не Украина, а коалиция держав.
Ну, коалиция, да, согласна. Плюс большая протяженность фронта. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Хочу немножко поправить эту ситуацию.
Пожалуйста.
Высказать свое мнение.
Давайте.
Просто-напросто. Значит, смотрите внимательно, что президент очень грамотно определил о том, что мы воюем не с Украиной. Он четко это говорит, не стесняясь громко на всех...
Продолжайте вашу мысль, да.
Да. Вот. То есть мы воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО. При так. этом наш, и это тоже определено, и им, и со специалистами, всеми признано, что НАТО нас атакует. Причем на нашей истинной исторической территории.
Следовательно?
Вот, но при этом они-то нас атакуют, а мы атакуем кого? Украину.
А кого атаковать? Ну, по Брюсселю бить с Лондоном, что ли?
Ну, видимо, нет, это не вариант, конечно. Да. Собственно говоря, вот эта вся, скажем так, наша российская риторика последних недель, она как раз же и про это. То есть вот то, что Рябков, у него же, вот вы процитировали его вчерашнее заявление, а у него же была еще, наверное, неделю назад еще одна фраза сказана как раз про эскалацию. И, как я понимаю, вот терпение российского руководства вот в этом вопросе, оно явно уже подходит к концу. Угу. То есть вот и как раз водоразделом стало разрешение, ну, которое по большому счету было Филькиной грамотой, но то, что они публично об этом заявили, и то, что Киеву развязаны руки в применении всех видов оружия, которые они получают, а, судя по всему, не за горами получения более дальнобойных систем для самолетов, это, конечно, уже виток, и для России это неприятный очень ход, и мы, собственно говоря, четко сказали, что, ребят, как бы, да, оставляем за собой свободу действий.
Американцы перестали, как бы, как правильно сказать, понимать и прогнозировать логику наших действий или нет?
Ну, кто же знает. Понятно, что там в значительной степени есть, ну, традиционно для них, они немножко детерминированы своим пониманием мира.
Да.
И, соответственно, исходят из того, что все остальные примерно так же действуют. Тут, конечно, еще важно понимать, есть ли у них позиции в ну, в первую очередь, агентурной разведке здесь, ну, какие-то высокопоставленные источники, которые могут достоверно им что-то рассказывать про нас. Не думаю, что, наверное, все-таки такое есть. Но как бы то ни было, конечно же, там хорошие аналитики. Не стоит тоже там на себе рвать шапки и говорить, что они полностью деградировали. То есть я думаю, что в целом примерно логику наших действий за счет того, что мы с ними уже взаимодействуем много десятков лет, они уже примерно поняли. А другое дело, тут дьявол-то в нюансах. И вот как раз нюансы нашего поведения они, конечно, не знают. И слава богу, наверное.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Добрый день. Как вы думаете, вот у наших элит, да, и так далее, есть всякие там счета зарубежные и прочее. Короче говоря, свита как-то влияет на президента в плане, ну, не бить Вашингтон, там наши дети учатся.
Не бить Вашингтон, здесь учатся.
А если дети в Лондоне учатся, можно по Вашингтону ударить? Ну, во-первых, я не знаю, у кого где какие счета, у кого где какие дети, поэтому мне сложно комментировать вот такой подход. кто там на кого влияет. Тем более, насколько я понимаю, тут же надо не про элиту говорить абстрактно. Давайте имена и фамилии. У кого дети где, у кого где какие счета, чтобы мы могли предметно насколько проанализировать.
Насколько кто близок к президенту, опять же. И здесь, мне кажется, стоит просто обращать внимание, что те люди, которые предлагают, например, или работают в каких-то условных мозговых центрах, там, в Стэнфордском университете или еще где-то, бывшие наши, значит, как это, сограждане, а ныне иммигранты и политиммигранты, используя собственную логику, чтобы их возмутило, они и предлагали, помните, давайте от Свифта их отключим, давайте карточки им заблокируем, давайте счета там закроем. И, конечно же, все поднимется бунт, на Соборную площадь придут 1000 людей и скажут: Владимир Владимирович, вы не правы.
Мне кажется, сейчас шутка родилась.
Какая?
Давайте запретим Свифт в России. После этого Гулливера, значит, запретили к публикации. Там, да, отозвали права.
Что-то в этом роде, это правда.
Поэтому нет, ну, конечно же, вот это вот публика, так называемые эксперты по России, да, которые являются многие из них эмигрантами из России, они, конечно, искривляют пространство там. Мне самому приходилось с одним таким человеком, опять же, там пересекаться. То есть, в принципе, эксперт, он по себе не, сам по себе неплохой в той сфере, в которой он, ну, военно-технической. Но он был настолько поражен вот этой злобой к стране, там мы сейчас не будем говорить, там, по заслугам он получил. Нет, это второй вопрос. Но вот эта вот его злоба и ненависть, она искривляла его восприятие реальности как эксперта. И поэтому его анализ, он был очень субъективен. И таких людей, озлобленных, которые занимаются экспертизой, там довольно много. И это, конечно, влияет на ее качество. Это тоже важный очень момент.
Можно ли говорить, что Россию все-таки спровоцировали, втянув в конфликт?
Ну, конечно.
Слушатель наш спрашивает.
Спровоцировали даже не в 22-м году, надо отматывать сильно, сильно раньше, мы про это много раз говорили.
Но просто есть еще как бы провокация, когда люди спрашивают, Россию спровоцировали или нет, здесь слово провокация имеет негативную коннотацию, то есть там обманули или еще что-то, и мы вот пошли такие на заклание. А есть как бы другая логика, что мы всеми силами пытались решить вопрос дипломатически, но этого не получилось, потому что у других сторон не было заинтересованности в дипломатическом регулировании. И как бы мы были вынуждены отстаивать там свои права уже через боевые действия.
Все так, это как на улице, когда к тебе хулиганы пристают, ты всячески говоришь: ребят, ну давайте разойдемся, то есть мне от вас ничего не надо. Они продолжают, вначале там словесно, потом начинают задирать. И ты в какой-то момент, сам не хотя этой драки, ты в ней оказываешься. И здесь очень ситуация, мне кажется, схожая была. То есть Россию регулярно и на протяжении продолжительного времени затягивали в этот конфликт.
7373948. Давайте вас успеем послушать еще. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот дальнобойные ракеты там разрешили удары наносить, то есть как бы эскалация идет по нарастающей. Если все-таки решатся вводить полицейские какие-то натовские силы или не натовские, а есть ли у нас решение все-таки, что с этим будем делать?
Спасибо.
Они будут целями, конечно. Если,
будут?
Ну, мы же, если это будет... То есть мы будем рассматривать любые воинские контингенты на территории Украины без решения, которые там появятся без, скажем, решения ООН или там без участия России. Для нас это будут просто наемники со всеми вытекающими,
конечно. То есть, а вы не думаете, что у НАТО есть такая наивная мысль? Как это опять, кто-то кому-то позвонит, рамочно договорится, что мы, конечно, будем просто контролировать.
Нет, такой номер тут не пройдет, все прекрасно понимают, что за этим будет дальше.
Да?
Ну, конечно.
Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Макс с Мариной. Я к вам приду в 2 часа, в 3 часа у нас интересный разговор про Ближний Восток. Дождитесь.